Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1278-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы в прошлый раз говорили о 14 главе Откровения Иоанна Богослова. Я сегодня хотел бы вернуться к двум заключительным стихам этой главы, и мы сначала перечитаем 19 и 20 стихи. «И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия, и истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий». Мы с вами уже говорили о том, что великая скорбь будет временем жатвы. И не такой жатвы, какую мы зачастую себе представляем, читая, например, Евангелие от Матфея. Мы часто думаем, что жатва – это такое время, когда мы приводим людей ко Христу. Однако в Писании это слово используется в несколько ином значении. Жатва – это то, что знаменует собой окончание любого периода времени, любой эпохи. Но кто-то мне возразит и напомнит слова Господа нашего Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 9 глава. «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Да, это так. Он действительно об этом говорил. И мы прочитали с вами Евангелие от Матфея, 9 глава, 37 и 38 стихи. Однако это ведь как раз и был конец эпохи. Более того, он сам как раз тогда и готовился принести новую эпоху. Время закона подходило к концу, и Господь стремился распространить слово. Он хотел, чтобы люди были готовы к приходу нового века, новой эпохи, эпохи благодати, той самой эпохи, в которой мы с вами сегодня и живем. Эпохи, которая основана как раз на смерти и воскресении Иисуса Христа. Так вот, временной период оканчивается жатвой. И именно этот образ здесь и используется. И также в Откровении Иоанна Богослова мы подходим к завершению эпохи. Об этой предстоящей перемене говорил и сам Господь Иисус Христос. О ней же говорил и апостол Павел. И вот эпоха, в которую мы с вами живем, эпоха благодати, завершается временем великой скорби. И мы сейчас как раз об этом и читаем. Мы проходим именно это время в нашем путешествии по страницам Библии, читая Откровение Иоанна Богослова. Мы подошли к завершению периода великой скорби. И вот здесь перед нами действительно ошеломляющая картина. Кстати, эта же сцена описана и в книге пророка Исаии, 63 глава. Это второе пришествие Иисуса Христа на землю. Давайте прочитаем это описание. Я понимаю, что в прошлый раз мы с вами его уже читали, но у нас тогда было очень мало времени, а я хочу еще кое-что по этому поводу сказать. Итак, это книга пророка Исаии, 63 глава, с 1 по 6 стихи. «Кто это идет от Эдома, в червленных ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле?» И вот давайте на этом вопросе мы пока и остановимся. Вот что я хочу здесь сказать. Многие считают, что это картина смерти Иисуса Христа на кресте. На самом же деле, никакого отношения ко кресту это описание не имеет. Подтверждается это буквально следующими словами, ответом на вопрос, который мы уже слышали во втором стихе. Я читаю, начиная с 3 стиха 63 главы книги пророка Исаии. Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Ну какой же здесь крест Христов? Там он пролил свою кровь. Здесь же проливается кровь народов, которые не приняли Христа. И вот что я вам в связи с этим скажу. Он ведь здесь топчет виноград в точиле один, и это реально ужасает. И неудивительно, что люди земли взывали к горам, чтобы те пали на них и защитили их от гнева Агнца. Вот таков он печальный конец этой цивилизации, которая при Вавилонской башне проявила активный мятеж против Бога. Ну а потом этот мятеж постепенно усиливался, как могучее крещендо. И наибольшей силы этот мятеж как раз и достигнет во времена Великой Скорби. Но будет и Божий ответ, будет и Божий суд. И в книге Откровения Иоанна Богослова, 19 глава, мы еще увидим, как Иисус Христос придет, чтобы подавить вот этот мятеж и установить свое царство на земле. И как написано об этом в хорошо вам известном стихе из 2 Псалма: «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Часто ведь говорят об Иисусе как кротком, добром, мягком. Однако в Слове Божьем образ Иисуса все-таки куда более широкий. Да, он кроток и смирен. Он сам так о себе говорил. Дальше он спаситель мира. И мы это тоже знаем из Священного Писания. Но также он и судья всего мира. И если вы отвергаете его кровь, пролитую за вас, тогда будет пролита ваша кровь. И произойдет это как раз в период Великой Скорби. Не думаю, что разумный человек, изучающий Божие Слово, может прийти к выводу, что церковь будет проходить через этот ужасный период. Мне кажется, многие недооценивают масштаб, размах Великой Скорби. Им кажется, что это просто будет, ну, нечто такое неприятное, но быстро проходящее. Ну, как, например, удаление зуба в кабинете у стоматолога. Ну да, неприятно, но пройдет. И тогда получается, что церковь тоже через это так или иначе пройдет. Но знаете, в таком случае вы недооцениваете масштаб Великой Скорби. И опять-таки, у нас ведь есть еще одно описание. Мы находим его в книге пророка Исаии, 34 глава. Давайте начнем читать и прочитаем буквально первые три стиха. «Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена. Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней. Ибо гнев Господа на все народы, и ярость его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их». Представляете, какая здесь перед нами картина? Пречистая кровь Агнца была отвергнута, и теперь кровь тех, кто отвернулся от Бога и поклонился зверю, их кровь заливает землю. И это страшно. Картина здесь такая, как будто давят спелый виноград, и сок брызжет во все стороны. И вот именно так маленькие люди попадут в точило Божьего суда. Вот это и есть Армагеддон. Вот это место страшной бойни. И, возвращаясь к Откровению Иоанна Богослова, 14 глава, 20 стих, здесь написано «за городом», то есть за пределами Иерусалима. И дальше написано даже до уст конских. То есть вот это озеро крови или море крови будет иметь глубину до 1,5 метра, чтобы доставать до конской узды. Ну а 1600 стадий, которые здесь упомянуты, это около 300 километров. И очевидно же, что это радиус, а не диаметр. То есть диаметр оказывается в 2 раза больше. Получается, что войной охвачена вся Палестина. Вот это и есть Армагеддонская война. Кампания, которая начинается примерно в середине периода Великой Скорби и завершается вторым пришествием Христа на землю. Мы с вами читаем о Христе, причем и о Христе властном тоже, в 44-м псалме. Псалом этот не случайно называется мессианским, говорит он как раз о Мессии. Я прочитаю отсюда буквально несколько стихов. «Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильный, славою свою и красотою своею, и в всем украшении твоем поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою. Они, то есть стрелы, в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего». Да, мы читаем и о кротости, но кротость царя торжествует здесь как раз через суд. Я не извиняюсь за то, что все это сейчас говорю. Более того, Бог уж никак не просил меня оправдывать Его и Его Слово. Напротив, наше дело нести Божие Слово таким, какое оно есть, и помнить, что грех реально страшен. Мир сегодня пропитан грехом. Мы с вами грешники. И единственное средство против греха – это искупление, которое предложил Христос, когда пролил свою кровь за вас и за меня. Он понес наказание за наши грехи на себе. Да, мы с вами заслуживали именно Божьего суда. И единственный способ этого суда избежать заключается в том, чтобы принять подвиг Иисуса Христа, совершенный им на Голгофском кресте. Ведь подвиг этот совершен за нас, ради нас и вместо нас. И Библия задает вопрос, на который не может ответить даже сам Бог. И вопрос этот таков. Как мы избежим, пренебрегши столь великим спасением? Вопрос этот звучит в послании к евреям, 12 глава. Избежим чего? Суда, конечно. Великая скорбь – это время суда. Ну а единственный способ его избежать – это принять Христа. Если хотите, можете даже назвать это побегом. И оправдываться за это совершенно не стоит. Ну, например, когда дом в огне, вы, скорее всего, убежите любым способом, хоть через окно. Я тоже убегу, как угодно, только бы спастись. И вот этот Божий суд должен неизбежно прийти на отвергающий Христа мир, на тех, кто отмахнулся от Него и счел Его жертву чем-то нечистым или ненужным. Они попирали Сына Божия. И раз Бог справедлив, то суд обязательно придет. В наше время людям необходимо это услышать, а они предпочитают этого не слышать. Нам так много рассказывают всяких методов и способов прожить христианскую жизнь или даже прожить победоносную христианскую жизнь, решить проблему одну, другую, третью. Но, друзья мои, ничто не встряхнет нас так, как понимание, что наш Бог есть Бог святой. Господь Иисус праведен, и Он не потерпит греха в вашей жизни и в моей жизни. И вот это как раз то, что сегодня нужно. С самого начала, с детства, нужна твердость, а не просто разговоры о том, что, дескать, давайте войдем в положение этого человека, этого ребенка. Потому что, в конце концов, даже у маленького ребенка есть греховная природа. И игнорировать этот факт нельзя. Мы с вами живем в перевернутом мире. Да, в разных странах это по-разному, но, например, в Соединенных Штатах Библию сейчас запрещено читать в школах. По крайней мере, просто в школе на уроке Библию читать нельзя. А вот в тюрьмах ее можно читать. И заключенных даже поощряют в том, чтобы читали Библию. Но знаете что? Если бы мы поощряли детей к чтению Слова Божьего в школах, не пришлось бы поощрять их к тому, чтобы читать Божие Слово в тюрьме.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но мы с вами идем дальше, и мы переходим к 15 главе книги Откровения Иоанна Богослова. Перед нами еще одно знамение в небесах. Это семь ангелов с семью последними бедствиями. Перед нами излияние семи чаш гнева. Описано оно в 15 и 16 главах. Возможно, кто-то из вас думал, что самое страшное в великой скорби уже позади. Нет, друзья, ничего подобного. Самое страшное еще только начинается в этот момент. Перед нами еще одна последовательность из семи. Помните, были семь печатей, семь труб, семь личностей? А теперь семь чаш гнева. И это хуже всего. И не говорите мне, что церковь может быть очищена через великую скорбь. Цель великой скорби – это суд, а никак не очищение. Ее цель в том, чтобы дать сатане последнюю возможность. И Бог заранее удалит свою церковь из этого времени и из этого мира. Делает он это по причине своей безграничной, великой благодати и любви. Если вы готовы принять Божью благодать, то вы с радостью воспользуетесь тем выходом, тем, если хотите, способом побега, который предлагает сам Бог. Ну и какое тут блаженное упование в том, чтобы ожидать семь чаш Божьего гнева? Нет, конечно. Мы имеем блаженное упование, ожидая славное явление Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И если мы действительно Его любим, то наш разум не будет зацикливаться вот на всех этих ужасающих событиях. Ну, то есть, мы уже не будем говорить: «Нет, не хочу я изучать книгу Откровения Иоанна Богослова, потому что страшно мне, потому что она говорит о таких ужасных вещах. Я хочу убрать голову поглубже в песок». Так что, пожалуйста, не говорите мне об этом, мне страшно. Но нет же, если вы доверились Иисусу Христу, то вы не будете через все это проходить, но вам надо знать, через что будут проходить другие. И, возможно, это сделает вас еще более ревностным свидетелем Христа сегодня. Вот именно поэтому мы продолжаем сегодня проповедовать Божие Слово. Об известном американском благовестнике Дуайте Моуди говорили, что он, глядя прямо в глаза своим современникам, сократил население ада на 2 миллиона душ. То есть 2 миллиона человек через его проповедь покаялись, пришли к Господу, пришли к вере. И вот я тоже хочу сокращать население ада. Я совсем не хочу, чтобы ад был переполнен. А там, между прочим, сегодня все большая опасность перенаселения. Мы с вами часто говорим о перенаселенности планеты, но есть такое понятие, как перенаселенность ада. Люди огромными толпами идут в ад. И это мне совершенно не нравится. Я хочу вот это адское население заранее сократить. И по Божьей милости, по Божьей благодати у меня, да и у вас тоже, есть для этого средства. Господь об этом позаботился. Итак, мы с вами подходим к семи чашам. 15 и 16 главы книги Откровения Иоанна Богослова, вообще говоря, неразделимы. Более того, 15 глава – самая короткая в книге Откровения. И это предисловие к описанию последней серии судов, которые приходят на землю во времена Великой Скорби. это наиболее интенсивные и разрушительные суды. До того, как ангелы начинают изливать чаши Божьего гнева, некоторые люди все еще надеются, что им удастся выстоять против Антихриста. И вот здесь, читая о семи чашах гнева, мы видим, что некоторым на земле все же и вправду предстоит вот это противостояние. Но прежде всего мы читаем о подготовке последнего суда Великой Скорби. Святые Великой Скорби в небесах поклоняются Богу, потому что Он свят. Таким образом, перед нами еще одна интерлюдия, и смысл этой интерлюдии заключается в поклонении. Вот в эти самые тяжелые моменты Великой Скорби звучит небесное поклонение. 15 глава, 1 стих. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Вот как раз то самое поклонение. Я думаю, что о поклонении мы с вами сегодня поговорить уже не успеем. Давайте начнем с первого стиха. Смотрите, про эти бедствия написано, что они последние. То есть они приведут нас к концу периода Великой Скорби. Именно поэтому здесь и есть поклонение. Это указание на тот самый свет в конце тоннеля, о котором люди так любят говорить. Кстати, не знаю, как вы, а я уже жду не дождусь, когда мы выйдем, наконец, из этого тоннеля, из этого периода Великой Скорби, когда мы будем подробно говорить о пришествии Иисуса Христа на землю для того, чтобы установить Царство Божие. Апостол Иоанн снова повторяет фразу «Я видел». Таким образом, он подтверждает, что был свидетелем этих событий. Он как бы участвует в генеральной репетиции последних бедствий этого во вселенском масштабе короткого срока пребывания человека на земле. И фраза «иное знамение», которую можно переводить так же, как «еще одно знамение», эта фраза связывает 15 главу с началом 12 главы. Это 12 глава, 1 стих. «И явилось на небе великое знамение». Это вот первое из этих знамений. И дальше, 15 глава, она начинается словами «И увидел я иное знамение на небе». В 12 главе это знамение касалось Израиля. Ну а вот сейчас семь ангелов гнева связаны с судами, которые обрушатся на землю, пока не придет Христос. И его пришествие будет описано уже в 19 главе. В главах с 12 по 19 таким образом перед нами серия взаимосвязанных событий. Я намеренно сказал «серия», а не последовательность и даже не цепочка, не череда. Потому что эти события далеко не обязательно происходят хронологически, одно за другим. Скорее, если здесь и есть последовательность, то она логическая, а не хронологическая. По сути, это повторение рассказа о тех же событиях, но с дополнительными подробностями. И вот в этом способе повествования мы видим почерк самого Святого Духа. Вот таким образом часто излагает события именно Святой Дух. Помните, в первой главе книги «Бытие» мы читали о семи днях творения. И это была большая, широкая, общая картина, если хотите, картина с высоты. Ну а затем, во второй главе, мы более подробно читали о сотворении человека. Это такой порядок библейского изложения, основанный на повторе и уточнении. И так в Писании было многократно. Ну, например, в книгах «Исход» и «Левит» мы читаем о даянии закона. А уже затем тот же закон излагается более подробно в книге «Второзаконие». И это, кстати, уже после того, как у израильтян было 40 лет, чтобы жить по закону в пустыне, практиковать исполнение закона. Ну а дальше этот же принцип повтора и детализации будет снова и снова просматриваться в Писании. Мы с вами это видим также применительно ко Христу. Перед нами не одно, а четыре Евангелия. Потому что именно четыре Евангелия понадобятся, чтобы раскрыть самые разные стороны, самые разные аспекты этой великой личности – Бога и человека, пришедшего на землю 2000 лет назад. Итак, мы с вами помним, что сатана был низвержен на землю. И теперь он посылает свой гнев на остаток Израиля. Кроме того, он делает последнюю попытку установить мировое господство через двух зверей. Мы об этом уже говорили, читая 13 и 14 главы. Но и после этого Бог в последний раз открывает свой гнев и навсегда поканчивает с грехом этой страшной трагедии земли. «Сказал Господь Господу моему, сиди по правую руку или одесную меня, пока я не сделаю врагов твоих подножием ног твоих». Мы читали об этом в 109-м псалме. Ну а в книге Откровения Иоанна Богослова мы узнаем, что ярость Божья оканчивалась. Это снова так называемый пророческий аорист, когда о будущем, предстоящем событии говорится как об уже свершившемся. Мы с вами уже говорили подробно о Божьем гневе. Это и есть завершающий суд периода великой скорби. Да, Бог действительно медлен на гнев. Но вот здесь его долготерпению приходит конец. Суд, совершающийся в последней части дня гнева, вот этот суд исходит от Бога, никак не от сатаны или от зверя. Нет, он исходит именно от престола Божия. В 13 и 14 главах мы читали о временной власти сатаны. В 15 же и 16 главах это именно суд Божий. Бог будет судить сам. Мы с вами увидим подготовку к завершающей части периода великой скорби. Но об этом мы подробно будем говорить уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.